В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. И уже вскоре после этого Советский Союз и его представители выступили с идеей создать специальный военный трибунал для того, чтобы осудить инициаторов того, что теперь называют величайшей катастрофой XX века. Я имею в виду Вторую мировую войну. Об этом суде, о том, как он был устроен, чем занимались на этом процессе, который известен как Нюрнбергский процесс, мы и поговорим сегодня.
И поможет нам в этом разобраться юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
The privilege of opening the first trial in history.
Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Этот трибунал, хотя он и представляет собой нововведение и эксперимент, не является результатом абстрактных рассуждений и не был создан для того, чтобы оправдать правовые теории. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 17 другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. На скамье подсудимых сидит более 20 морально сломленных людей. Упрекаемые унижением тех, которыми они руководили, почти в такой же мере, как и горем тех, на кого они напали, эти люди навсегда потеряли возможность лично творить зло. Сейчас трудно заметить в этих жалких пленниках признаки той власти, при помощи которой они в качестве нацистских лидеров когда-то господствовали над значительной частью земного шара и наводили ужас на большую часть его населения. Их личная судьба не имеет большого значения для человечества. Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Мы докажем, что эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование.
Это был фрагмент начала обвинительной речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе. Он произнес ее 21 ноября 1945 года. На самом деле она значительно обширнее, потому что там, конечно, речь идет о конкретных обвинениях.
И его выступление заняло целый день.
В тексте это 63 страницы, но так долго это длилось не только из-за объема информации, а потому что впервые в истории человечества это был судебный процесс, который одновременно переводили на 4 языка – русский, французский, английский и немецкий. Это был первый судебный процесс, на котором использовался синхронный перевод. И любопытная деталь – в то время уже существовала американская компания IBM, и именно она бесплатно передала оборудование на 200 человек, чтобы они могли слушать синхронный перевод и переключаться с канала на канал, а сам перевод обеспечивали десятки переводчиков. Процесс из-за этого же и тормозился. Во-первых, первый раз такое было, а во-вторых, просили всех выступающих говорить как можно медленнее, чтобы все переводчики успевали справляться с задачей.
Особенно жестоким преследованием.
Но сначала хотелось бы рассказать все-таки уже наконец, как вообще дошло до того, что этот судебный процесс случился, при том, что вот мы слышали в обвинительной речи Роберта Джексона, что любое проявление милосердия к подсудимым будет означать победу и поощрение всего того зла, которое связано с их именами. То есть уже как бы заранее заявлял об их виновности. Но, с другой стороны, мы знаем, что этот процесс проходил по системе, очень близкой к англосаксонской системе права, и, соответственно, предполагалось, что на всех обвиняемых распространяется презумпция невиновности, а судьи не знакомились заранее с материалами дела. Все, что они узнавали прямо во время разбирательства.
Но, насколько я понимаю, вообще разговоры о том, чтобы как-то осудить все, что делали руководители нацистской Германии, стали появляться еще до того, как война закончилась. Еще в 1943 году высказывались такие идеи. В июле 1945 года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят лондонский устав, который подписали четыре страны-победительницы: Советский Союз, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. И к ним еще присоединились 17 государств, подписавшие также этот лондонский устав, который устанавливал правила грядущего трибунала. Также были споры о том, где проводить этот трибунал, но в итоге окончательно было решено проводить его в Нюрнберге, в Дворце правосудия, который был отремонтирован перед началом процесса. Зал был расширен, чтобы туда поместились и участники процесса, и вся заинтересованная пресса.
И более того, его не просто расширили, он был с точки зрения архитектуры устроен совершенно не так, как привыкли в то время. Раньше считалось, что в центре находится судейское место, слева сторона обвинения, справа сторона защиты, но специально для этого процесса зал спроектировали таким образом, чтобы в центре поставить киноэкран. Это был первый в истории человечества судебный процесс, в котором использовались кинопленки, документальные фильмы, как доказательство тех злодеяний, в которых обвиняли подсудимых.
И, кстати говоря, на этот зал можно и сейчас посмотреть. Он открыт для туристов по выходным. Это зал 600 в Дворце правосудия в Нюрнберге. Он до сих пор используется, он немножко перестроен, но вот при нем есть музей, куда можно прийти и посмотреть все эти архивные кадры.
Нюрнбергский дворец правосудия был удобен еще и тем, что находился в непосредственной близости от тюрьмы, и поэтому подсудимых, а их было больше 20 человек, их на лифте поднимали в зал по одному, то есть не нужно было возить взад-вперед, и это было удобно. Здесь нужно объяснить, почему 22 подсудимых, но на скамье подсудимых только 21 человек.
Да, я просто еще скажу, что насколько вот я нашла, на той лондонской конференции летней был составлен список из вообще 70 имен, которых предполагали обвинить в преступлениях. В финале осталось 24 человека, но Роберт Лей покончил с собой, Густав Крупп был слишком болен, чтобы участвовать в этом судебном заседании.
Но он разбит параличом был.
И Мартин Борман, которого в этом процессе судили заочно, и который был вот этим 22-м.
Поскольку вот на тот момент, когда дело рассматривали в Нюрнберге, достоверных сведений о том, жив он или мертв, не было, то решили его заодно тоже заочно и судить, и осудили. Судил. Это были судьи, представители, опять же, четырех стран-победительниц, по два человека от каждой страны. Каждая из делегаций, ну, соответственно, советская, британская, французская и американская, представляли свои части обвинения. Там были свои прокуроры. Советскую делегацию составляло 192 человека, и большинство из них – это бывшие участники показательных процессов 1920-30-х годов 20 века. Главный обвинитель от советской делегации был прокурор Роман Руденко. Итак, 20 ноября 1945 года начался этот процесс, которому предшествовала кропотливая работа после вот этого лондонского акта о создании трибунала. В Европе начали работать десятки следователей, которые добывали доказательства. и документальные, и свидетельства очевидцев, и доказательств там было огромное какое-то количество. Около 5000 документальных доказательств, плюс 7000 томов нацистской литературы. И вот там были показаны фильмы, буквально поразившие весь мир. Пожалуй, самой представительной персоной, оказавшейся на скамье подсудимых в Нюрнберге, был Герман Геринг. На тот момент он остался единственным живым и схваченным представителем нацистской верхушки.
Поскольку Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили с собой. Хотя можно еще, наверное, сказать, что и Йоахим фон Риббентроп, который занимал пост министра иностранных дел Германии на тот момент, тоже вот был на скамье подсудимых.
Теперь, пожалуй, нужно обратить внимание на то, а в чем вообще обвиняли этих людей. Когда выступал Роберт Джексон и заявлял, что этот трибунал представляет собой нововведение и эксперимент, это было буквально так. Интересно, что впервые подсудимых обвиняли в умышленном преступлении против мира и преступлениях против человечности. Почему вдруг такие обвинения появились, мы попросили рассказать Глеба Богуша.
Это была принципиальная такая идея этого процесса осуждения агрессии. И основная идея состояла в том, что нацистская Германия действовала очевидно противоправно. Как под своим зонтиком вот эта агрессивная война вбирала в себя все остальные преступления. То есть, не сказав о том, что сама война была преступной, невозможно было дать характеристику всему тому злу, которое на этом процессе было осуждено. Надо сказать, что вообще вот в этой части агрессии большую роль сыграл советский юрист, профессор Московского университета Арон Тройнин. Он предложил обоснование юридическое как раз преступности агрессии, преступлений против мира. Это, кстати, был во многом его термин. Его идея состояла в том, что агрессия не просто являлась преступной, но она была главным злом. Да, это было названо в приговоре трибунала тягчайшим преступлением. По-английски это звучало более понятно, как мне кажется, supreme international crime. То есть это главное международное преступление, которое, как описано в приговоре, отличается от других только тем, что оно вбирает в себя все другие военные преступления. Мы видим и сейчас, что именно вот агрессивная война как бы открывает двери, открывает вот эти врата в ад.
Тем не менее, для того, чтобы доказать вот эти все обвинения в преступлениях против мира, против человечности, американская делегация решила исходить из того, чтобы доказать наличие заговора. По словам одного из государственных обвинителей от Соединенных Штатов Америки Бенджамина Ференца, вообще понятие «заговор» придумали еще до Нюрнберга. Оно уже существовало, но в антипиратском кодексе. И исходили из чего? Что каждый, кто плыл на пиратском корабле, кроме разве что пленников, он считался пиратом и, соответственно, был виновен в каких-то пиратских действиях. И вот по этой аналогии решили обвинять участников Нюрнбергского процесса. Ну, потому что невозможно вести захватническую войну, истреблять миллионы людей без планирования этих действий на самом высоком уровне, без общественной поддержки и без четкого такого руководства. Таким образом объясняли, что присутствовал заговор. Еще одно такое новшество этого судебного процесса. Для того, чтобы судьи и журналисты смогли разобраться вот в этих всех переплетениях взаимоотношений руководства нацистов, как была устроена диктатура и кто кому подчинялся. И в зал судебных заседаний привезли огромную, ну, я скажу, декорацию, что ли, с таблицей, где подписаны были разные организации, разные участники. Некое древо нацистов, что ли, воспроизводилось. Было понятно, кто кому подчинялся и как за что отвечал. Пресса начала несколько терять интерес к этому процессу. Было очень все сложно, запутанно, непонятно. Вот эти схемы медленно. И тут Роберт Джексон решает показать первый документальный фильм. Он назывался «Нацистские концентрационные лагеря.
Present to the tribunal with its permission a documentary film on concentration camps.
Это чудовищные кадры, которые сейчас, наверное, уже видели многие. Это кадры людей, совершенно изможденных в концентрационных лагерях, которые приехали освобождать американцы. Ну, потому что часть освободили советские войска, а часть — союзники. И вот, когда они туда приехали, они стали снимать это на видео. Горы сваленных, истощенных тел, умершленных людей, которых не успели сжечь. Человеческие останки в крематориях. Это было совершенно шокирующее до сих пор и шокировавшее тогда зрелище, в финале которого показали, что в одном из этих лагерей тел было настолько много, а санитарная обстановка была настолько ужасающая, что для того, чтобы справиться, было решено привлечь к работе тяжелую технику. И вот эти очень болезненные кадры, на которых едет бульдозер и сгребает в яму мертвые тела, бесчисленное количество обнаженных мертвых тел, это все увидели и судьи, и пресса, и, конечно, сами обвиняемые.
И это, очевидно, произвело и на них впечатление, потому что если в начале процесса они все как один отрицали свою вину, то потом у многих позиция стала чуть менее твердой.
Wilhelm Keitel.
К сожалению, нельзя увидеть выражение лиц людей во время просмотра, ну, потому что тогда техника не позволяла выхватывать в темноте выражение лица, но там было заметно такое оживление некоторое на скамье подсудимых, ну, видно, что многим было очень...
Ну, видимо, неприятно на это смотреть.
А вообще, были среди подсудимых люди, которые, в принципе, зная о существовании концлагерей и даже лагерей смерти, представляли, что там происходит именно такое? Сколько из этих подсудимых, в принципе, впервые видели и понимали, что происходило вот в их стране при их, возможно, непосредственном участии?
Не знаю, на самом деле, очень сложно даже предполагать. Мне почему-то вот из современности кажется, что они не могли не знать. Но я вполне допускаю, что, а может быть, и не знали. Вдруг там были на скамье подсудимых люди, чья вина потом не была доказана, и они были в этом процессе оправданы. И, может быть, они не знали.
Советская группа, кстати, тоже предоставила кинодокументы. Ну, во-первых, это были видео, подтверждающие, что нацисты расстреливали мирных жителей. И там были кадры из Керчи, где после того, как город освободили, нашли противотанковый ров, в котором были кучей свалены тела людей, и там, в частности, было найдено 245 тел детей. В советском фильме были показаны зверства фашистов в советских городах, а вторая часть фильма еще более страшная. Наверняка многие видели эту кинохронику. Это было видео из лагерей смерти Майданека и Освенцима Биркенау.
I was taken to this Mauthausen concentration lager, an extermination camp.
Судьи на процессе, и не только, кстати, судьи, но и даже некоторые из адвокатов, подсудимых, не вполне понимали разницу между концентрационными лагерями и лагерями смерти, пока не вызвали свидетелей, переживших эти лагеря, которые рассказывали, в чем разница. То есть если в концентрационных лагерях в одних собирали людей, потом их отправляли на какие-то работы, и они могли там жить в чудовищных условиях и умирать от изнеможения, но они работали, то в другие лагеря людей привозили целенаправленно для уничтожения. Послушайте эти свидетельские показания, это тоже чудовищно.
Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил этот дров. Тогда второй немец выбрал, внес с синагоги три свитка Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни.
Да, меня еще поразило то, что среди свидетелей были и руководители, которые отдавали все эти приказы, и в частности там был один из командиров Отто Оллендорф, под чьим командованием было убито 90 тысяч евреев. В частности, его спросили, почему вы отдавали такие приказы и почему их убили, на что он ответил, что это была самооборона. Они верили в то, что СССР планировал нападение на Германию, и поэтому напали превентивно. И в своих показаниях он также жаловался, что слишком много там было людей, отправленных на смерть, и им было очень тяжело разбираться с этими трупами.
И, кстати, вот по воспоминаниям Бенджамина Фернца, обвинителя от Соединенных Штатов Америки, во время этого допроса от Оллендорфа сказали, ну, хорошо, даже если предположить, что Германия действовала для самообороны, то зачем вы убивали евреев? Вы же убили 90 тысяч евреев, вот конкретно ваша, это опергруппа «Д». А он сказал, ну, всем известно, что евреи поддерживали коммунистов, а если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. Говорят, а как же дети? Тысячи детей зачем вы убили? А он сказал, а если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, то они стали бы врагами Германии, а нам была нужна безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать. Причем вот по воспоминаниям Бенджамина Фернца, все люди, которые давали такие показания, они употребляли слова «ликвидация». Не убийство, не казнь, а ликвидация.
Как будто это вещи какие-то.
Да, как будто это не о людях речь идет. И это чудовищно. А что рассказывал там комендант Освенцима, давая свидетельские показания, такой был Гёс, это тоже уму непостижимо. Ему говорят, вы убили 2,5 миллиона человек. Хотя на самом деле установлено документально, что в Освенциме убили 1 100 000 человек, но это тоже огромная цифра. Так вот, он сказал, нет, конечно, мы убили только 2 миллиона, а остальные умерли от старости, болезней и истощения. То есть он как будто даже жалел об этом. И это так страшно, вот это слышать и все это наблюдать. Во всяком случае, из того, что я видела на документальных кадрах с Нюрнбергского трибунала, у меня такое ощущение сложилось, что только у кого-то из военных начальников как будто бы что-то дрогнуло в душе, потому что, когда он выступал с последним словом, то сказал, что я тоже в ужасе от этих преступлений против человечности, но я только выполнял приказы как солдат. Этого военачальника приговорили в итоге к смертной казни через повешение, но он еще подавал апелляцию и просил, чтобы его как честного военного казнили все-таки через расстрел, потому что повешение – это очень позорная казнь считалась.
Ты, наверное, имеешь в виду Вильгельма Кейтеля, который, как раз выступая в своем последнем слове, признал, что он совершил ошибку, и он не мог предотвратить то, что могло быть предотвращено. Процесс, конечно, чудовищный, когда смотришь все эти кадры. Ну, просто не верится, что это все происходило, ну, в относительно недавнем прошлом, и то, что люди вполне сознательно все это делали, и все это в их устройстве мира было логичным и правильным.
И тем не менее, 3 человек оправдали.
3 человек оправдали – это Ганс Фриче, это Франц фон Паппен и Ялмар Шахт. Подробнее об их оправдании говорит Глеб Богуш.
3 было оправданных. Это Шахт, который был, в общем-то, банкиром, да, и таким важнейшим экономическим деятелем Третьего Рейха. Он был оправдан именно в том, что не было доказательств того, что он участвовал каким-то либо образом в планировании и осуществлении агрессии. Там тоже было особое мнение советского судьи, тоже были разные мнения, но, в общем, трибунал пришел к этому выводу. Вообще, оправдание не означает, что эти люди, как говорится, прекрасные, что они не играли никакой роли в Третьем Рейхе. Речь шла именно о отсутствии доказательств по тем обвинениям, которые были им предъявлены. 2 – это фон Паппен, это, кстати, бывший канцлер до Гитлера, ну, не непосредственно его предшественник, перед ним еще был. И он был фактически вице-премьером в первом правительстве Адольфа Гитлера. Потом был послом в Турции. И фон Паппен – более такая, я бы сказал, спорная фигура, но тоже его деятельность, хотя она, безусловно, была сейчас в рамках правительства, надо сказать, что правительство не было преступной организацией Германии. И тоже не было вот этих основных
основанию. И третье, наконец, это сотрудник пропагандистского министерства, министерства доктора Геббельса, да, очень известного. Но он тоже он руководил в значительной степени радио, то есть это была важная, конечно, пропаганда, но, во-первых, он был слишком мелкой, как говорится, сошкой, да, это было главным основанием, почему он был, собственно, оправдан, да, он не играл существенной роли. И не было оснований, ну, считать, что он непосредственно призывал, занимался именно подстрекательством к преступлениям там, против человечности, например. То есть, несмотря на всю антисемитскую, например, там, направленность, да, очень многих заявлений, которые делались на радио, да, он, например, он отличался от, например, Штрейхера, который единственный из числа осужденных на процессе был осужден за преступление против человечности, не занимая никакой должности в период войны. Я имею в виду государственный. Mm-hmm. Он был фактически главным редактором вот этого еженедельника «Der Stürmer», «Штурмовик». Даже по этим оправданным там разные есть мнения, но можно сказать, что в отношении каждого из них были сомнения, были основания. The tribunal will now state those reasons in
declaring its judgment on such guilt or innocence. Тем не менее, из 22 подсудимых только трое оправданы, а остальных ждало весьма суровое наказание.
Да, 12 человек приговорены к смертной казни через повешение, и через 2 недели после провозглашения приговора, 1 октября 1946 года был приговор, а 16 октября 12 человек должны были казнить, но Мартина Бормана не было, поскольку этот приговор Мартину Борману вынесли заочно, а Герман Геринг за 2 часа до казни покончил с собой в тюремной камере.
Существует легенда, кстати, что все осужденные слышали, находясь в тюрьме, как им строят эшафот.
Да, это должно быть жутко. К пожизненному заключению Нюрнбергский трибунал приговорил 3 подсудимых, 2 подсудимых приговорили к 20 годам заключения и по 1 человеку к 15 и к 10 годам тюрьмы.
Это было то, что называлось Нюрнбергский трибунал, который ознаменовал начало большого Нюрнбергского процесса, потому что этим дело не ограничилось, были и другие обвиняемые, и другие дела, менее заметные общественности, но не менее важные. И вот как раз о значении, собственно, и тех процессов, и всего этого Нюрнбергского дела для развития международного права и вообще идеи права и прав человека мы поговорим в следующем подкасте. Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.